с князем, который стоит не только за родовые отношения между старшим и младшими князьями, но напоминает об единстве всего потомства Ярославова, борется за общность владения всею русскую землею, тогда как мстиславичи хотят удержать Киев навсегда за собою. Черниговский князь, видя, что Ярослав не хочет вспоминать старинных уговоров, решился, по примеру отца и дяди, попытаться силою овладеть Киевом. Время было благоприятное. Андрей утратил свое влияние на юг. Ростиславичи, силой обстоятельств, вынуждены признать старшинство Ярослава, равнодушны к нему. Юрьевичи также. И вот Святослав, соединяясь с братью, явился нечаянно под Киевом. Ярослав, боясь затвориться в городе один, побежал в Луцк, а черниговский князь въехал в Киев, захватил все имение Ярославова, жену его сына, всю дружину и отослал в Чернигов. Но он сам не мог долго оставаться в Киеве, потому что двоюродный брат его, Олег Святославич, напал на Черниговскую волость, желая, как видно, быть здесь преемником Святослава. Но последний, занявший Киев, нечаянно, изъездом, не надеялся окончательно утвердиться здесь. Боялся судьбы Изяслава Давыдовича и потому не хотел уступить прежней волости двоюродному брату. Он пошел на Олега, пожег его волость, наделал по обычаю много зла, а между тем Ярослав, узнав, что Киев стоит без князя, приехал опять и в сердцах задумал взять на киевлянах то, что отнято было у него Святославом. «Вы подвели на меня Святослава», — сказал он им. «Так промышляйте, чем выкупить княгиню и сына». Когда киевляне не знали, что ему на это отвечать, то он велел грабить весь Киев — игуменов, попов, монахов, монахинь, иностранцев, гостей, даже кельи затворников. Святослава было ему нечего бояться. Тот, сбираясь идти на Олега, помирился с Ярославом, чтобы свободнее защищать свою верную волость. В это время ростиславичи вошли опять в сношение с Андреем. Они, вероятно, знали, или, по крайней мере, должны были догадываться, как неприятно смотрел он на то, что Киев достался опять враждебному племени Изяславичей, которая не думала признавать его старшинства, и потому решились послать к нему с просьбою, чтобы помог овладеть Киевом опять брату их Роману, против которого он не мог питать вражды. «Подождите немного», — велел отвечать им Андрей. «Послал я к братье своей в Русь. Как придет мне от них весть, тогда дам вам ответ». Из этих слов видно, что Андрей не хотел оставлять в покое юга. Сносился с братьями, вероятно, замышляя там новые перемены. И ростиславичи спешили хлопотать о том, чтобы эти перемены были к их выгоде. Но Андрей не дождался вестей от братьев. Мы видели, что Андрей выгнал из своей волости старых бояр отцовских и окружил себя новыми. Видели также, каким повелительным тоном говорил Андрей даже и с князьями. Можем заключить, что он был повелителен и строг с окружавшими его. Так он казнил смертью одного из ближайших родственников своих по жене Кучковича. Тогда брат казненного Яким вместе с зятем своим Петром и некоторыми другими слугами княжескими решился злодейством освободиться от строгого господина. Мы знаем также, что русские князья принимали к себе в службу пришельцев из разных стран и народов. Андрей подражал в этом отношении всем князьям, охотно принимал пришельцев из земель христианских и нехристианских, латинов и православных, любил показывать им свою великолепную церковь Богоматери во Владимире, чтобы иноверцы видели истинное христианство и крестились, и многие из них крестились действительно. В числе этих новокрещенных иноземцев находился один Яс именем Анбал. Он пришел к Андрею в самом жалком виде, был принят в княжескую службу, получил место ключника и большую силу во всем доме. числе приближенных к Андрею, находился также какой-то Ефрем Моизич, которого отчество Моизич или Моисеевич указывает на жидовское происхождение. Двое этих-то восточных рабов, выставленные летописцем вместе с Кучковичем и зятем его, как зачинщики дела. Всех же заговорщиков было 20 человек. Они говорили: «Нынче казнил он Кучковича, а завтра казнит и нас. Так промыслим об этом князе». Кроме злобы и опасения за свою участь, заговорщиков могла побуждать и зависть к любимцу Андрееву, какому-то Прокопию. 28 июня 1174 года в пятницу в обеднюю пору в селе Боголюбове, где обыкновенно жил Андрей, собрались они в доме Кучкова зятя Петра и порешили убить князя на другой день, 29 числа, ночью. В условленный час заговорщики вооружились и пошли к Андреевой спальне, но ужас напал на них. Они бросились бежать из сеней, зашли в погреб, напились вина и, ободрившись им, пошли опять на сени. Подошедший к дверям спальни, один из них начал звать князя: «Господин, господин!», чтобы узнать, тот ли Андрей. Тот, услышавший голос, закричал: «Кто там?» Ему отвечали: «Прокопий». «Мальчик», — сказал тогда Андрей спавшему в его комнате слуге, — «ведь это не Прокопий?» Между тем убийцы, услыхавшие Андреев голос, начали стучать в двери и выломали их. Андрей вскочил, хотел схватить меч, который был всегда при нем. Он принадлежал святому Борису, но меча не было. Ключник Анбал украл его днем из спальни. В это время, когда Андрей искал меча, двое убийц вскочили в спальню и бросились на него. Но Андрей был силен и уже успел одного повалить, как вбежали остальные, и, не различив сперва в потьмах, ранили своего, который лежал на земле, потом бросились на Андрея. Тот долго отбивался. Несмотря на то, что со всех сторон секли его мечами, саблями, кололи копьями. «Нечестивцы!» — кричал он им. «Зачем хотите сделать то же, что Горясер, убийца святого Глеба? Какое я вам зло сделал? Если прольете кровь мою на земле, то Бог отомстит вам за мой хлеб». Наконец Андрей упал под ударами. Убийцы, думая, что дело кончено, взяли своего раненого и пошли вон из спальни, дрожа всем телом. Но как скоро они вышли, Андрей поднялся на ноги и пошел под сени, громко стоная. Убийцы услыхали стоны и возвратились назад. Один из них говорил: «Я сам видел, как князь сошел с сеней». «Ну так пойдемте искать его», — отвечали другие. Войдя в спальню и видя, что его тут нет, начали говорить: «Погибли мы теперь. Станем искать поскорее». Зажгли свечи и нашли князя по кровавому следу. Андрей сидел за лестничным столпом. На этот раз борьба не могла быть продолжительна с ослабевшим от ран князем. Петр отсек ему руку, другие прикончили его. Порешившись с князем, заговорщики пошли. Убили любимца его Прокопия. Потом пошли на сени, вынули золото, дорогие камни, жемчуг, ткани и всякое имение. Навьючили на лошадей и до света отослали к себе по домам. А сами разобрали княжее оружие и стали набирать дружину, боясь, что владимирцы не ударили на них. Для отнятия у последних возможностей к этому они придумали также завести смуту в городе, произвести рознь, вражду между гражданами, для чего послали сказать им: «Не сбираетесь ли вы на нас? Так мы готовы принять вас и покончить с вами, ведь ни одною нашою думою убит князь. есть и между вами наши сообщники. Владимирцы отвечали: кто с вами в думе, тот пусть при вас и останется, а нам не надобен. Убийцы, впрочем, боялись напрасно. Владимирцы не двинулись на них. Без князя, в неизвестности о будущей судьбе, не привыкши действовать самостоятельно, они не могли ничего предпринять решительного, дожидались, что начнут старшие города. А между тем, безначалие везде произвело волнение, грабежи. Мы видели, что убийцы начали расхищение казны княжеской. Вслед за ними явились на княжий двор жители Боголюбова и остальные дворяне. Пограбили, что осталось от заговорщиков. Потом бросились на церковных и палатных строителей, призванных Андреем в Боголюбов. Пограбили их. Грабежи и убийства происходили по всей волости. Пограбили и побили посадников княжеских, тиунов, детских, мечников. Надежда добычи подняла и сельских жителей. Они приходили в города и помогали грабить. Грабежи начались и во Владимире, но прекратились, когда священники с образом Богородицы стали ходить по городу. По словам летописца, народ грабил и бил посадников и тиунов, не зная, что где закон, там и обид много. Эти слова показывают, что при Боголюбском точно было много обид на севере. Во время этих смут тело убитого князя оставалось непогребенным. В первый же день после убийства преданный покойному слуга Кузьма Киевлянин пошел на княжий двор и, видя, что тела нет на том месте, где был убит Андрей, стал спрашивать, где же господин? Ему отвечали: вон лежит выволочен в огород, да ты не смей брать его. Все хотят выбросить его собакам, а если кто за него примется, тот нам враг, убьем и его. Кузьма пошел к телу и начал плакать над ним. Господин мой, господин мой, как это ты не почуял скверных и нечестивых врагов, когда они шли на тебя? Как это ты не сумел победить их? Ведь ты прежде умел побеждать полки поганых болгар. Когда Кузьма плакался над телом, подошел к нему ключник Анбал. Кузьма, взглянувши на него, сказал: «Анбал, вражий сын, дай хоть ковер или что-нибудь подослать и прикрыть господина нашего». «Ступай прочь», — отвечал Анбал, — «мы хотим бросить его собакам». «Ах ты, еретик!» — сказал ему на это Кузьма. «Собакам выбросить? Да помнишь ли ты, жид, в каком платье пришел ты сюда? Теперь ты стоишь в бархате, а князь ногой лежит. О, прошу тебя честью, сбрось мне что-нибудь». Анбал усовестился и бросил ковер и корзна. Кузьма обвертел тело и понес его в церковь. Но когда стал просить, чтобы отворили ему ее, то ему отвечали: «Брось тут в притворе. Вот носится, нечего делать». Уже все были пьяны. Кузьма стал опять плакаться. «Уже тебя, господин, и холопы твои знать не хотят. Бывало, придет гость из царя города или из иной какой страны, из Руси ли, латынец, христианин или поганый, прикажешь. Поведите его в церковь, в ризницу. Пусть посмотрит на истинное христианство и крестится». Что и бывало. Крестилось много. Болгары и жиды, и всякая погонь, видевши славу Божью и украшение церковное, сильно плачут по тебе. А эти не пускают тебя и в церковь положить. Поплакавши, Кузьма положил тело в притворе, покрыв корзном. И здесь оно пролежало двое суток. На третий день пришел Козмодемьянский игумен Арсений и сказал: Долго ли нам смотреть на старших игуменов? И долго ли этому князю лежать? Отоприте церковь, отпою над ним и положим его в гроб. Когда злоба эта перестанет, придут из Владимира и понесут его туда. Пришли клирошане боголюбские, внесли тело в церковь, положили в каменный гроб и отпели с Арсением. На шестой уже день, когда волнение утихло во Владимире, граждане сказали игумену Феодулу и Луке, доместственнику Богородичной церкви: «Нарядите носильщиков, поедем, возьмем князя и господина нашего Андрея». А протопопу Микулице сказали: «Собери всех попов, облачитесь в ризы и выходите перед серебряные ворота со святою Богородицею, тут и дожидайтесь князя». Феодул исполнил их волю. С клирошанами Богородичной церкви и с некоторыми владимирцами поехал в Боголюбов и, взявши тело, привез во Владимир с честью и с плачем великим. Увидавши издали княжеский стяг, который несли перед гробом, владимирцы, оставшиеся ждать у серебряных ворот, не могли удержаться от рыданий и начали приговаривать: